В общем, фельетон на тему, мол, сейчас стало жить веселее, чем раньше, а я вам должен сказать, вот сейчас в России стало интереснее для меня жить, чем в Америке. Американцы, особенно иммигранты наши, они очень такие гордые, спесивые, говорят, сделай нам, мол, то-то, а мы тебя за это пригласим к себе в Америку пожить. О, они мне такое одолжение делают. Я говорю, я к вам, во-первых, не поеду, знаете почему? Потому что полтора месяца в Америке для меня скучнее провести, чем обойти один раз вокруг дома ночью. У себя в России. Да, неожиданностей больше, я вам должен сказать. Ну, правда, вот для сравнения. В Америке, наверное, многие из вас не знают, да, американцы многие не знают, что у них уже 20 лет идет денежная реформа. Меняют доллары старые на новые. 25 лет. Многие не знают. Ну, вы эту вялость можете себе представить в жизни? А сказали бы им в четверг вечером, что реформы не будет никогда до пятницы утра. И надо ночью обменять все эти деньги. И если бы они сумели обменять ночью с четверга на пятницу, вот тогда бы я сказал, это тоже гениальный народ. Нет, скучно. Я вообще хочу немножко поговорить и всерьез тоже. Мы очень унижаемся сейчас перед Западом, говорим, мол, у них все, всячески пытаемся следовать за ними. А давайте обратимся к искусству, кстати. И вот сравним искусство. Искусство отражает жизнь людей. Этим отличается человек от животного. Так вот, в Америке искусство гораздо хуже, чем во всех наших странах. Во-первых, вы никогда в Америке не увидите в домах книг. Сколько вы не будете ездить по домам, книг нет ни у кого. Там не выпускаются даже шкафы для книг. Это нерентабельно. У нас все-таки в каждой семье как закалялась сталь, там катера и яхты, синусы, косинусы. Но у нас так обширные интересы. Живопись, латвийская живопись гораздо интереснее американской. Здесь полутона какие-то, здесь море есть. Здесь есть разные цвета радуги, разные оттенки этих цветов. Есть чувства. Нет, вы этого не увидите в Америке. В Америке должна синяя птичка сидеть на фоне красного неба и оранжевой крыши. Все. Они хотят чувствовать яркость и быть веселыми в жизни. Им оттенки души не нужны совершенно. А это жизнь растений. Я был в Русском музее в Ленинграде вместе с американцами. Знаете, как они смотрят Поленова дворик московский? Они смотрят и пожимают плечами. Не могут понять. Не могут. Неаккуратный дворик для них. А где асфальтированная тропинка? Они не могут понять, что там за кустом можно нажраться. Вот это вот, поваляться с девчонкой на тропинке. Ну, не могут. У них нельзя. На какой тропинке ты валяться с кем будешь? Как? Это не положено. Я в Венеции был с американской туристической группой. И в Венеции есть символ города. Статуя Давида Микеланджело. И так как это символ города, то это копии с этой статуи различных размеров разбросаны по всей Венеции. В двориках, за углами стоят и так далее. Знаете что? Американцы потом после Венеции в автобусе всерьез всей делегации переживали и восхищались тем, какой хороший бизнесмен Микеланджело столько налепил статуй Давидов. Вот это уровень мышления американцев. Такого театра кино американское, это же самое низкопробное среди интеллигенции всего мира, считается кино в мире. Там есть хорошие фильмы, но за счет иммигрантов, приехавших в Америку, за счет этих режиссеров. Теперь вернемся, допустим, к театру. Театр одно из самых величайших искусств. Да, мюзиклы есть. Чтобы крутилось, пело, танцевало, это им нравится. Но никогда не увидите Шекспира, никогда не увидите Мольера на сцене американцы, никогда не увидите Лопе де Вега. А те сюжеты, которые вот я видел, например, последний «Мисс Сайгон» мюзикл я смотрел, я вам его сейчас перескажу, много времени не займет. Значит, я вам сразу скажу, не Чехов. Нет. Они плачут. Плакать на таком мюзикле могут только американцы, немцы и дети. Потому что они одного умственного уровня развития. Но вот сюжет. Девочка вьетнамская влюбилась в американского солдата, родила, привезла ребенка в Америку, солдат признал своего ребенка, она застрелилась. Все. Умирают, кричат наши во время атаки. Ну, мышление дворовое такое. Но, сделано великолепно. Танцуется, поется, улыбается все. Вся сцена гремит, открывается крыша. Во время атаки американских вертолетов во Вьетнаме и спускается вертолет. Настоящий вертолет. Громыхает. Гром не обрывается. Все четко, и они не боятся. Представляете, у нас бы спустился. Вы бы сейчас деру дали все отсюда, правильно? Эти знают, что не упадет. Сидят. Но мы в России первыми вывели боевую технику на сцену. Во время атаки первой конной Будённого в Театре Советской Армии на сцену вывели Будённому лошадь. Да. Но у нас веселее было, ее покормили перед этим. Веселуха была такая, что ее потом кормили перед каждым спектаклем уже. Чтобы успех был у спектакля. Я думал, что скучнее жизни, чем в Америке, вообще нигде нет. Хотя сейчас я должен сказать, по Америке, зайдите в Америке, в Германии, в любой ресторан наших. Чем дороже ресторан, тем больше русских сидит. Те сидят немцы в Германии, они вообще так тихо-тихо. Наши сморкаются, орут, Катюшу поют. Там, знаете, тех ужас от этой песни охватывает. Все. Официанты в китайских, японских ресторанах уже знают, что значит водка хорошо, вкусно на халяву. Уже изучить, потому что русские поехали по всему миру с огромными деньгами, и они расценивают весь мир как развлечение для себя. Вот такое. Развлечение нормально, жить я там не могу. Я думал, что скучнее страны, чем Америка, нет. Есть Германия. Знаете, я хотел бы быть начальником Германии. Начальником, потому что это не страна, это лагерь. С усиленным питанием и бесконечным сроком. Как? Ну едешь по дороге. Вообще, если бы я был начальником Германии, я знаю, как управлять этой страной надо было бы. Развесить на заборах инструкции, что надо делать. Немцы будут делать. Да, потому что если немец не знает, что делать, он читает, что на заборе написано. Я понимаю, почему вы смеетесь. Я догадываюсь. Мол, мы тоже читаем, что на заборах написано. Да. Я понимаю. Но понимаете, разница какая? Мы не слушаемся этих надписей. А немец, если у нас прочитает, что написано, он пойдет. Да, он очень будет удивлен, когда он придет. Но он пойдет. Так надо. Я вам скажу, я был в бане в немецкой. Вот тоже. Очень показательный случай. Сижу, никого не трогаю. У меня на руке ключик от шкафчика. Шкафчик такой, аккуратненький. Знаете, ни одной щелки нет, чтобы пиджак вытащить через эту щелку. И ключик в кармашек ремешка на руку прячется. И я сижу на верхней полке, я действительно никого не трогаю. Я кончик ремешка не заправил в петельку. Я кому-нибудь мешаю? Объясните мне. Подошел человек, трогает меня, говорит, надо заправить. Я говорю, а тебе какая разница? Вот объясни мне. Он говорит, я говорю, я. И я тоже. Вот какая тебе разница? Через 15 минут второй подошел, говорит, надо заправить. Я заправил. Потому что мне легче заправить, чем им объяснить, что им никакой разницы от этого не будет. Что это за страна, когда едешь по дороге? Аккуратно, все. Яблоки не порвешь в соседнем саду. Невозможно. Костер не разведешь на обочине. Шашлычки не пожаришь. Не разбросаешь следы веселья по полянкам этим всем. Заберут. Нельзя. Вечером не потянешь в ресторане скатерть рывком на себя. С салатом в лицо гостям. Нельзя. Нельзя зайти за кустик по малой нужде. Ничего нельзя. Тучи в Германии ходят строем. Посмотрите. Выходят из-за горизонта, и за горизонт строем. Все. У нас приезжаешь, у нас облака друг на друга, карабкаются. Жизнь какая-то. Едешь по немецкой дороге, по автобану, говорят, посмотри, деревня. Это не деревня. Это декорация. Такая оранжевая среди зеленых лесов. Там жить могут гномы и феи. Там люди жить не могут. У нас едешь, деревня, это деревня, там кикиморы, домовые живут, там веселуха какая-то творится. Но больше всего меня потрясло, знаете что? Кстати, вот тоже деталь, все размерено, все разлинеено законами, до абсолюта какого-то. Не может, скажем, в понедельник утром с похмелья немец-мужик, ну, немец вообще не мужик, он культурнее, и... не может полезть в понедельник утром к своей жене целоваться. Не положено. Только во вторник вечером. Вот. Вторник вечером поцеловать жену. Два раза. Иди сюда. Галочкой отметил. Все. Но больше всего меня потрясло, знаете что? Вот эта русская душа не приемлет. Я не знаю, многие знают об этом или нет. Я могу лишь догадываться, что немногие. Но молодой человек, когда идет с девушкой в ресторан в Германии, у меня ужас охватил, когда это узнал. Они каждый платит за себя. О, смотрите, затихли. Смотрите, шок прямо. Да, каждый за себя. Вы можете себе представить? Милая, я так тебя люблю. Эту булочку ты съела. Аня говорит, а салат ты, это ты платишь. Пойдем ко мне, пойдем. Ты рассчитайся и пойдем.
Ну, как это возможно? Как, а жизнь где?
Где жизнь, когда ты за нее заплатил? Причем они идут после этого. Вот он за нее заплатил. Они оба заплатили каждый за себя. И что парадоксально, они идут к ней домой, и она ему не отказывает. Да, а где жизнь, когда ты за нее заплатил? Она тебе отказала. О, правильно, девчонки хохочут и мотают. Ну это жизнь, это интересно. Ты ее до дому проводил, она тебе говорит, у меня мама дома. Ты ж, какая мама, я 20 штук выложил на тебя. Мама дома. Она ему по физиономии, он ей окна разбил кирпичом. Его посадили, она ему передачи носит. Вышел из тюрьмы, поженились. Вот. Вот это жизнь, не зря прожитая. Нет, не может немецкая, французская женщина задать тебе в самый неподходящий момент какой-то вопрос, выбивающий тебя к чертовой матери из жизни. Знаете, только русская женщина, насмотревшаяся фильмов «Битва в пути», «Зозуля с дипломом», воспитанная комсомольскими ударными стройками. Вот наши обожают. Это только в России возможно. Молодежь не знаю, я уже вышел из этого возраста. А вот нашего поколения раздуют ноздри. И в самый вот в этот момент... Вот в тот самый. Они говорят, зачем тебе все это? И знаете, так с придыханием, так, со страданием за весь народ, за всю женскую половину человечества, зачем тебе все это? И главное, черт узнает, что отвечать на это. Знаете, мужики, да, в тупик попадаешь всегда после этого вопроса. Я говорю, зачем? Два любимых вопроса есть у русской женщины. Первый, зачем тебе все это? Второй, что будет потом? Мы душевно живем по сравнению с западниками. Знаете, вот еще, чем наш народ отличается от всех народов мира? Вот деталь, которую я подметил, я ее горжусь. Во скольких странах мира я не был? Нигде на дорогах фарами не сигнализируют, что за поворотом милиция. Видите, вас уже охватывает чувство гордости за нас. То ли еще будет. Кстати, скучнее Германии тоже есть страна. Япония. Страна роботов. Страна учреждения. Все ходят в белых... на работу все ходят в одной одежде. В одинаковой. Белые рубашечки, черные брючки. Все. В 12 часов обеденный перерыв. Они все выходят на обеденный перерыв тогда, когда объявляют обеденный перерыв. Вы можете что-нибудь представить себе подобное? Когда они всем городом вышли на обеденный перерыв в белых рубашках, у меня было ощущение, что вьюга началась просто. Или тревога какая-то воздушная. Потому что, ну я же представить себе не мог, что на работе японец думает только о работе. Вот такая недалекость. Да, не может японец сидеть за чертежом, рисовать фланец и думать... Жена не гульна, собака не кормлена, значит, у сестры аллергия на негров. Сейчас придет пожарник, надо чайник с кипятильником в штаны спрятать, значит. Не может, японец не может охватить все проблемы вокруг. Он компьютер. Японец компьютер, ему с утра вставляется программа, и он живет согласно вставленной программе. Все. Спросите его, do you speak English? Продавца какого-нибудь японского. Он не знает, что вам ответить. Во всем мире знает, yes, no, и он знает. Но он... По привычке японец ищет ответ, заложенный в мозг программе. То есть он стоит вот так вот, глаза у него дисплей напоминают в этот момент. Он говорит, do you speak English? Он хай-хай-хай-хай-хай-хай. Наш сразу говорит, пшел вон. Потому что наш живет эмоционально. Чем и отличается, кстати, человек, я вам должен сказать. Их дети по сравнению с нами недоразвиты. Недоразвиты, потому что наш ребенок взял палку в руку, говорит, это мой меч. Чук-чук-чук-чук, все. А у японского не надо палку брать, потому что там меч продается. Его фантазия не развивается. Наш залез вонючий подвал сырой. Вот как я здесь в Риге по подвалам лазил. Это моя Барселона в вонючем подвале. А у них нет счастья вонючих подвалов у их детей. И не разыгрывается фантазия. Джипы, машинки продаются. Наш сел в подушке и говорит, бзжж, это мой джип. Подушка отпала, пап, это дверца отвалилась, как у тебя... Самое большое преступление по отношению к детям, знаете, какое в их странах западных развитых, что их конструкторы детские собираются. А развитие где? Когда тут подточил, тут подсверлил. Этой детали вообще нет, папа, укради с работы, принеси мне. Папа говорит, ты уже взрослый, самому пора начинать воровать. Он идет на улицу протирать стекла на перекрестках. Подходит и говорит, дядь, протереть тебе или сразу деньги дашь, чтобы я грязь по стеклу не размазывал? Видите, уже соображалка работает. Не может японский ребенок сесть в корыто с водой, грести ладошками и говорит, я дед Мазай, я зайцев подбираю. Нет, это невозможно. Поэтому они вырастают компьютерами, роботами немножко. Так соображать, как оказалось, бывший советский народ соображает, вообще в мире не соображает, вы это знаете. Ведь находчивость совершенно поразительная. По женщинам познается развитие общества, кстати. Мне одна женщина говорит, я старые капроновые колготки берегу, потому что я в них потом храню лук. Никогда японке на ум не придет это. А наши женщины могут гимн чулку писать вообще. Потому что одна прокладывает, чтобы не дуло окна старыми чулками. Другая там еще, одна говорит, я через старые колготки выдавливаю варенье. Потому что косточки не проскальзывают. Ну и какой француженке это на ум придет когда-нибудь? Японцы привезли нам на БАМ машины. Им сказали, не возите русским ничего. Все разберут, ничего не будет работать. Японцы придумали. У них был научно-исследовательский институт, который решил эту проблему следующим образом. А какие они все-таки недотепы. Они создали грузовики. Если что-то, хоть одну деталь вынешь, грузовик не поедет. Ага. Сейчас. Через год приехали, ничего нет, ездят. Потому что они не могут понять, как можно вытащить амортизатор и туда теннисный мячик положить, допустим. А вытащить приемник, гаечным ключом замкнуть клеммы, точно по сопротивлению, чтобы совпадало это все. А эту дырку тряпочкой промазученной. Все, они этого... В лук в старых колготках! Я говорю, зачем? Она говорит, он не задыхается. Я говорю, кто не задыхается? Лук или тот, кто будет есть этот лук, интересно? Вы вообще можете себе представить, что вы пришли к француженке, а у нее колготки с луком висят дома, да? И когда наши поехали в мир делать бизнес, они облапошили все. Они могут облапошить любую страну, наши люди. Сейчас столько комбинаций интересных наши бизнесмены придумывают. Одна женщина придумала очень остроумно в Америке. Она гадала, мальчик или девочка родится у беременной женщины. Вот такой гадальный салон открыла. Приходит к ней пациентка беременная. Она говорит, у вас будет девочка. А на компьютере, вот сосредоточьтесь, она ей говорит, девочка, на компьютере на своем, напротив фамилии, ее пишет мальчик. Назвала девочку, написала мальчик. А американки не приходят на ум проверить, они же как дети. В гостинице спрашивают, вы откуда? Ваша фамилия? Ты говоришь, Иванов. Откуда? Из Камбоджи. Все, записал. У них очень легко работать, я вам должен сказать. И это уходит. Ей предсказана девочка. А рождается мальчик. Возмущенная. Пациентка приходит в этот салон. Говорит, как вы смели мне? А давайте деньги. Так говорит, простите, вы что-то перепутали. Не может этого быть. Как ваша фамилия так? Смотрите, девочка. То есть мальчик. То есть как родилось? Потому что написал другой. А те, у кого сходилось, не приходили. Остроумно очень. Наши инженеры, ребята, в Нью-Йорке разгадали код телефонной станции Нью-Йорка. И теперь на машинах, в которых телефон, подъезжают к какому-то дому, говорят по 2 часа с другой стороны, счет приходит на тот дом, рядом с которым они стояли. Все знают русские, а разгадать не могут. Понять наших невозможно в этом смысле. Ну, конечно, остроумную комбинацию придумал еще один наш в Нью-Йорке. Знаете, там ведь проблема со старыми автомобилями, неизвестно, что с ними делать. Он дал объявление в газете, у кого проблема со старым автомобилем, я уничтожаю их за $100, привозить на такой-то пустырь в воскресенье. Многие из вас ездили, безусловно, по миру и знаете эти магазины. Versace это как... Ну, как в Москве слава зайца, во всем мире Versace. И если 2 покупки за день состоятся в этом магазине, то удачный день для магазина. Причем, если американец купит что-то, скажем, 2 галстука, он ведь еще поторгуется, потребует скидку, расплатится кредитной карточкой. И уйдет с этим кишкообразным пакетом, куда ему упакуют фирменный пакет. Я к чему это говорю, чтобы дальше было понятно, что произошло. Значит, кореш покупает галстуки.
Я говорю, ты что, с ума сошел? Дурак, пойди вон за поворотом корейский галстук по $5. Он говорит, нет, я корешам покупаю. Знаете, когда кореша в Ханты-Мансийске удят рыбу на Иртыше в галошах, они должны в галстуке Версачи непременно находиться. Да, Порше Басину ударил. Это все из той оперы. Так надо было назвать программу. Порше Басину ударил. И дальше, поскольку я на уровне шопинга могу быть переводчиком, происходит следующее. Висят, как на брусьях, спортивных галстуки. Метров по 15. Два ряда. Идет за нами продавщица. Я перевожу. Он ей говорит, вот эти 3. Эти 5. Здесь вот это. И вот последние 3 метра верхнего ряда, пожалуйста. Она не реагирует на это, хотя подобной покупки у нее никогда не было в жизни. Ну, у нее просто из Ханты-Мансийска людей не было никогда в Версаче. Она не реагирует по одной причине. Сейчас будет понятно, почему. Когда она так вешает на руки эти галстуки, он говорит мне, все. 47 галстуков, да, извините. По $200, считать умеете. Значит, она вешает на руку эти галстуки. И я тогда, когда она меня задала мне следующий вопрос, я понял, почему она не прореагировала. Вопрос гениальный. Вот разность мышления, разница в мышлении. Она меня спрашивает. Я ей говорю, все. Он говорит, все, я ей передаю, все. Она меня спрашивает, простите, что из этого господин будет брать? Ну, я-то понимаю, о чем речь идет. Тем не менее, я же должен перевести. Я, усмехаясь, ему перевожу, мол, спрашивает, что ты брать будешь? Он говорит, она что, дура, я все брать буду. Я ей перевожу, он все брать будет. Как бы описать выражение лица и глаз этой продавщицы? Я вам говорю, что вот у нее из Ханты-Мансийска не было же раньше никого. Вы видели когда-нибудь глаза краба? У него такие телескопчики такие. Вот у нее так эти телескопчики 2 сантиметра. Шлеп! Так, когда, что он все брать будет. И она меня спрашивает, откуда этот господин? Какое наслаждение было ответить. Он из Ханты-Мансийск-Сити. Она меня спрашивает, это что, такая богатая страна? Меня? Для нее уже Монте-Карло и Ханты-Мансийск это где-то рядом, так сказать. И она спрашивает, а как вот... Это тоже чудный вопрос. Как он будет, когда у нее краб успокоился уже, телескопы убрал. Она задает следующий, логичный вполне вопрос. Как он будет расплачиваться? Имею в виду, какой визит кредитной карточки, поскольку не каждая кредитная карточка может обеспечить вот эту сумму. Я спрашиваю, ты как будешь расплачиваться? Какой карточкой? Он говорит, какой? У меня нет фотокарточки, вообще никакой. Я говорю, ну как? А он даже не вопрос не... Он думает, что, про натуру спрашивает, что ли? Он сам как краб стал такой. Он не понимает, что от него хотят. Он корешам галстуки, понимаю. Корешам из Сити, Ханты-Мансийск. И он говорит, деньгами буду расплачиваться. Он разродился, наконец. Я говорю, кэш, наличными. Краб дает максимальную амплитуду. Они же не носят такие деньги. Американцы мне в Москве говорят, мы такое количество наличных в жизни не видели, как в Москве. Они говорят, как, у вас в телевизионных коробках деньги носят? Они говорят, это же, говорит, мы $50 боимся выйти. А у вас в России откуда столько долларов? Я говорю, а поэтому у вас в Америке нет, что они в России у нас. Это ради бога, пускай Клинтон нас ездит, учит. А мы, если скинемся все... Мы вообще Америку в аренду возьмем на несколько лет. У нас Клинтон юристом работать будет за такие деньги, наличные, между прочим. И дальше у нее краб дает максимально. И она, и потому что он в этот момент, кореш, вынимает вот такую пачку $100 купюр. Прошу вас опять, прочувствуйте следующую фразу, и вами овладеет гордость за свой народ. Эта пачка перевязана резиночкой. Американцы отродясь не видели, чтобы их доллары можно было в резиночке от бигуди упаковывать. Такого унижения Америка не видела никогда. А она так смотрит, потому что он со скоростью машинки счеты, послюнявив палец, То есть ощущение, что в Ханты-Мансийске люди с утра до вечера деньги считают. Потому что она захотела уехать в Ханты-Мансийск после этого. Ханты-Мансийск стал городом ее мечты после этого. И отсчитав, она успела упаковать, пока он отсчитывал один галстук в пакет только. Он сказал: сдачу отдайте негру, который полы моет. Он... Во-первых, это не принято нигде. Этот негр, сгибая, она... А он мне спрашивает, что эта дура делает? Я говорю, упаковывает. Он говорит, она что, у меня времени нет. Он говорит, пускай сложит все в пакет. Она никогда не видела галстука в Версаче, как лапша в полиэтиленовом пакете. А когда он сказал, негр, пускай сдачу получит, этот негр схватил эту лапшу Версаче и внес за, нами корешам Ханты-Мансийске. Когда я смотрю, как русские ездят по всему миру, правда, знаете, я горжусь своими, как они собрались, как они с такое количество заработать сумели. Еще одного я шубу водил покупать в Чикаго, тоже чудный случай. Ну, перед этим, я еще тогда думал, что наших удивляют цены. И говорю продавцу, вынесите подороже шубу. Он вынес за 30 тысяч долларов шубу. Ну, 30 тысяч долларов. Со мной еще очередной кореш из очередного Ханты-Мансийска. Два года назад он получил, три года или четыре он получал назад 150 рублей. И ждал увеличения жилплощади на 16 квадратных сантиметров. Тут он начинает лизать эту шубу, покусал что-то, стряхнул. Где наши кореша обучились этому всему? И потом так смотрит, говорит мне, мздра звенит. Слышишь, он мне. Я говорю, что звенит? Он говорит, мздра. Ну, меня спрашивает. Я говорю, да, мздра. Мздра не мздристая. Нет. И он мне говорит, передай ему, продавцу, чтоб он мне фуфло не совал. Слово фуфло непереводимо ни на один язык мира. Но продавец по моим глазам понял, что он принес фуфло, между прочим. А тут последний раз в Германии, в магазине Шанель, да семейка такая, из очередного тоже какого-то там, у Хрюпинской покупала. И не по размеру, на дочку лет 10, Шанель, жакетик маленький. И жена говорит, а такая пухленькая стоит. Говорит, ну мал. Он говорит, да ладно, пускай в школу ходит. Знаете, у немцев шок был после этого. Дочка в школу в жакете Шанель. Да, ну никто в мире себе такого позволить не может. Ну и, конечно, когда наш человек покупал дом в в Сан-Франциско, вот это было апофеозом для меня. Я уже знал, что представляет из себя наши в мире, и, конечно, пошел переводчиком в этом деле, потому что я хотел еще раз испытать наслаждение. Наш человек такой из Евдокимовского рассказа, такой краснолицый, такой, знаете, такой, с рюкзачком. Если бы хоть один негр знал тебя в рюкзачке... Но они, негры, не знают, что можно в рюкзаках деньги носить. Он кэш. И, значит, рядом жена с золотым ртом, такая, знаете, весь Норильск, вот здесь вот во рту у нее, с Магнитогорском вместе. И дети, двое грязных детей. Он их попутно по головам бьет, говорит, молчат, все дом в Сан-Франциско покупал. Маклер после этого ушел с работы. Потому что он не владел ментальностью мышления русского человека. Он ему показал дом сначала за 200 тысяч долларов. И говорит, она же говорит, не, он хлюпкий. Хорошее слово, хлюпкий. Знаете, как проверил? Как даст по дому ногой и рукой. Говорит, не, дрожит, развалится. Вот. А Маклер вообще не видел, чтобы так дома выбирали никогда в жизни. Это он замоделировал землетрясение в Сан-Франциско. Хрясь этим всем. Не, хлюпкий, говорит. Молчать, я дом покупаю, он говорит. И Маклер его повел за миллион долларов дом показать. Миллион долларов. Ну, для меня это вообще по ту сторону оси абсцисс. Наш говорит, нормально, это я возьму, он говорит. Иди сюда, слышь, Маклеру. И после этого вот Маклер ушел, после того, как состоялся следующий разговор. Он говорит, слышь, ну любой ведь цивилизованный человек что будет делать? Торговаться, правильно скажешь? Давай не за миллион, а за 800. И давай в рассрочку. Кредит выдай мне, моргидж там. Наш говорит, ладно, это я возьму. А вообще вот эти хозяева намерены долго жить? А тот приготовился обороняться, торговаться, а тот совершенно поперек логики. Тот с растерянностью говорит, я не знаю, пойду спрошу. Возвращается, говорит, они просят 4 месяца. Наш почесав тыковку. У наших в тыковке что-то находится.
Он говорит, слышь, вот после этого маклер ушел с работы. Ну какая гордость за наших. Он говорит, я тебе сейчас дам 1,5 миллиона, и чтоб завтра их не было. Я обожаю следить за нашими за границей. Как наши пошли все покупать. Причем некоторые наши, они еще наглые наши, они раскрепостились. Мы были очень зажатыми. Вдруг, причем языки никто не учит. Считают, что если говорить в Германии по-русски с немецким акцентом, то немцы должны понять. При мне женщина Цендер с гаком говорит совершенно обезумевшему немцу. Мне белье, белье. И показывать начинает на себе. Тот сообразил, принес белье. Она ему говорит, гуд, хорошо, по-немецки. Она говорит, нет, гутея. Правда, наши ведь эмоциональны. Я понимаю теперь, почему никогда ничего в России не будет. Потому что мы не живем логикой, мы живем эмоциями. Русский человек думать долго не может. Немец может, американец может, компьютер, все. Русский 4 секунды и дальше чувствами должен жить. Потом еще 2 секунды и устал. Все, он не может больше думать. Он даже в разговоре объясняется чувствами. У немки спросите. Немка как вам скажет? Дайте, пожалуйста, книгу со второго стула. Наша женщина говорит, вот дай там вот это вот, которое вчера тут лежало. После того, как ты оттуда унес сюда. Это ж понять невозможно. Но она ж человек понимает, что она хотела. Спросите у немки, как проехать. Она говорит, второй светофор, поворот направо, зеленый забор. Двухэтажное здание. Нормально? Нормально. Она же говорит, вы когда так чуть-чуть немножко туда, когда... И потом еще налево, и там вот так вот немножко будет, и тогда там найдете. Все. И наши едут и попадают. Одна мне говорит, поднимись по той, которая вверх ведет. Это лестница. Нашему человеку лень слова вспоминать. Поэтому мы руками объясняем. Спросите у нашей женщины, что такое рябь. Скажем, шведка, англичанка ответит. Рябь – это легкое волнение на море. Подумав, ответит. Наша говорит, о, сразу отвечает. Рябь – это вот это. Вот это вот. Ты говоришь, а зыбь? Она говорит, зыбь – это вот немножко мельче, чем вот это. Вот, вот зыбь будет такая. И наши все эмоционально, все время эмоциями живет. Особенно вот когда спрашиваешь у нашей женщины, как проехать. Это невозможно. Одна мне говорит, вы когда завернете так немножко, там, значит, будет ПТУ, там было Министерство культуры, у меня племянник там работал, знаете, его выгнали. Зачем мне все это надо знать? Ее эмоции захлестывают, она не может не рассказать свою жизнь в это время. Логика при этом теряется напрочь. Еще одна мне говорит, вы должны выйти... Вы должны повернуть направо на машине, на остановке трамвая, которая в трамвае объявляется как Смоленский переулок. Ну, теперь представьте, каковы должны быть мои действия в этой ситуации. То есть я должен войти в трамвай на остановке, послушать, если нет, выйти, проехать до следующей остановки. Она нормально считает, что это все. Я говорю, пожалуйста, логично, по светофорам объясните. Она говорит, по светофорам, пожалуйста. Значит так, вот первый светофор, представляете? Додумалась, наконец. Я говорю, да. Она говорит, не поворачивайте. Я говорю, понял, поехали дальше. Третий светофор будет? Так вот, не доезжая 110 метров до третьего светофора, опять хороша логика, да? Я должен доехать до третьего светофора, отмотать 110 метров обратно и повернуть направо после этого. Я ей говорю, хорошо, объясните покороче. Она говорит, покороче, пожалуйста, проедете 3 минуты, повернете направо. Угу. Я со свойственной себе логикой спрашиваю, с какой скоростью я должен ехать? Знаете, что она мне ответила? Вы что, дурак? Наш человек упорный, он упрямо эмоционален. У меня телефон заканчивается на 07 в Москве. Когда дождь соединяется со всеми телесправочными бюро, по-моему. И часто звонят справочные, попадают мне. Чудесно. Значит, звонит человек, мой голос, внимательно ощущайте. Я спрашиваю, алло? Он мне говорит, девушка! Я говорю, не понял, это я девушка? Он говорит, ну я же в справочную звоню. Он уверен, что я девушка. Все. Он так ощущает. Я гермафродит, может быть, но девушка. Все. Другой очень разумен был. Он говорит, звонит, говорит, сколько времени? Я говорю, это квартира. Он говорит, вы что, не знаете, сколько времени? Вот тоже нормально. Мужики, кстати, тоже чудо у нас. Я обожаю спрашивать на улице у девушек, у женщинам, мужчинам задавать какой-то вопрос такой каверзный. Идешь, идет женщина наша, она вся в эмоциях сегодняшней жизни. Все, она совершенно ничего не видит, не слышит. Подходишь, говоришь, простите, пожалуйста, я правильно иду? Она говорит, да. Мужик нет, мужик начинает объяснять. Ну, знаете, если вообще, наверное, правильно вы идете. Он большой философ у нас. За мужиками замечательно иногда наблюдать. Тоже в транспорте. Когда эмоции. Русский человек, он взорвется от энергии, которая у него когда-нибудь. Автобус трогается. Я в автобусе еду, сломалась машина, надел очки, чтобы никто не приставал. Стою в автобусе, догоняет автобус человек. Догоняет. Вот, все. Он подумать не может, что через 10 минут будет автобус. Нет, все, не будет. Вот он так ощущает, что автобусов не будет никогда сейчас. Он догоняет. Догнал. Разворотил дверь, уже голова едет. Все, внутри туловище еще бежит с автобусом. Там все. Вскочил. Все. Вот эмоция. Вот поэтому за Жириновского голосует. Едет в автобусе. Все. Едет. Со мной рядом. Знаете, что спрашивают? Это 46-й? Я ему говорю, а ты чего вперед не забежал? Немножко поглядел бы сначала, какой... Он говорит, ну ладно, хорош, правда, мужик, 46-й или нет?
Я говорю, тебе какая теперь разница?
Он говорит, ну хорош, ладно, 46-й или нет? Я вам даю слово, дальше даже я предугадать не мог. Я ему совершенно честно отвечаю, нет, 47-й. Пауза, он говорит, ну слава богу. Что вы хотите построить с этим народом? В России чем больше кавардак, тем люди будут лучше жить. Потому что они эмоционально, они не могут разумом победить свое сознание. Это невозможно. Приходит молодой человек в аптеку при мне. Такой Шварценеггер, такой с умом Шварценеггера, вот так вот сказать. В подбородке ум у него, вот тут вот. Говорит, у вас презервативы есть? Так говорит, нет. Он говорит, тогда дайте мне валокордин.
Тоже своя логика, видите, что-то такое, видимо, и то, и другое успокаивает, трудно, так сказать.
Ветераны у нас чудо. У ветеранов замечательная логика, у военных. Я играю в теннис с разными такими людьми в России, серьезными, и часто генералы играют. Ой, я буду писать об этом. Генерал играет с полковником, кричит, взять мяч! Тот бежит, падает, он говорит, встать! Ну, это чудо, конечно, все. А тут ветеран в аптеку пришел, говорит, мочегонная. Та ему дает мочегонную, говорит, принимай 3 раза в день. Он говорит, а мочиться? Она ему говорит, после еды он есть и ушел. Вот.
Никогда им не понять нас, нам не понять их. 2 разных мира. По-другому мир, другое мироощущение. Я возил 2 немцев по России. Наслаждение. Я когда-то написал рассказ, как шпион был заслан в СССР, погиб не вынес быта здесь, да? Все по-другому. Я бы переписал теперь этот рассказ. Интересный финал совершенно был. Во-первых, эти немцы, думая, что у нас голод, привезли гуманитарную помощь. Значит, за 5 дней банкетов съели больше, чем привезли. И спрашивают меня, мол... А кто за это платит?
А как я ему отвечу? Я говорю, никто. Как?
Они говорят, а никто это кто? Я говорю, государство. Они говорят, а государство? Ну вот им трудно объяснять что-нибудь. Невозможно. Но, удивительно, они стали вдруг у нас в России ощущать какие-то чувства, несвойственные им доселе. То есть они удивлялись, смеялись, подрались из-за девушки. Они 1.5 месяца пробыли у нас, знаете, и какие-то с первых шагов какое-то удивление было. Вот, например, когда я их повез в Тюмень, полетели мы на самолете. Знаете, что их удивило? Сильно, первый раз. Вот в Германии их так ничего не удивляло. Их удивило то, что люди в самолете, многие, летели стоя. Они меня спрашивают, а почему стоя? А как я им объясню, почему? Потому что водила подбросил. Ребята подошли, говорят, подбрось до Тюмени. Он говорит, давай $100 на. Ну, стоять будешь. Ну, буду стоять. И люди стоят, как в трамвае, до Тюмени. А меня немец спрашивает, а до Тюмени что, недалеко? Я говорю, ну, три часа. И вот он не может понять этого ничего. А эти люди, которые стоят рядом с ним, им же скучно, они пиво пьют. И они уже напились, у них капает на него это все. А он его держится еще за него, за немца уже, чтоб... Пьет пиво, немец отклоняет. Видите, какие человеческие ситуации уже у немцев. И он отклоняется, а рядом, слева от этого немца, как бы это так интеллигентнее выразиться, там человек из такой довольно Средней Азии. Он туфли снял. Я не знаю, вы летали когда-нибудь в Среднюю Азию или нет, но я вообще сам не был, как вы понимаете, на Первой мировой войне. Но я думаю, что такой газовой атаки немцы не испытывали с тех пор. А наши ничего, не реагируют совершенно. Для наших это нормальная ситуация. Этот бедный немец вынул дезодорант и побрызгал вокруг себя. Вот так вот. Потому что он уже и так, тут пиво льется, тут этот туфли снял, он не знает, куда деваться. Он занавес из дезодоранта сделал, вот такого, да, из духов. Знаете, что этот? Этот проснулся, из очень Средней Азии, который, толкнул немца и говорит, ты чего воздух испортил? Это прелюдия к тому, что было дальше. Нас встречают в Тюмени нефтяники. Голодные нефтяники. Но такие голодные, животы, как рюкзаки альпиниста. У всех совершенно. Галстуки у всех. 30-градусная жара, все в галстуках. Галстуки параллельно земле. На животе лежат. Говорят, здравствуйте, сегодня будем подписывать контракт, встречаемся в бане. Баня готова, все. Немцы меня так тихонько спрашивают, а почему в бане? Я говорю, потому что контракты в бане подписываются обычно. А объяснять ведь им бесполезно. Когда мы приехали к ним в номер, в гостиницу, это тоже ведь не объяснить. Селят главного этого немца, который возглавлял эту делегацию из двух человек, в роскошном номере. Трехкомнатный номер и огромная такая гостиная. Люстры в четырех углах, четыре люстры. Такие, как сопла ракет торчат такие, да? Но! Нигде нет выключателя. Нет, и все. Он меня спрашивает, а где выключатель? Я-то опытный человек, я вообще с фонариком езжу все время, потому что я много путешествую. Я ему говорю, посмотри в шкафу. Правда, у нас часто бывает в гостинице, поставят стенку к стене, заслонят выключатель, вызовут человека с лобзиком, тот бзынь, прорежет дырку, и там выключатель. Это по всей России такой эффект. А он меня спрашивает, немец, ты что, юморист? Он меня спрашивает. Я говорю, я юморист, но ты посмотри в шкафу. Значит... И включил фонарик. Теперь смотрите, этот немец. Я не могу, он открывает дверь шкафа. Там выключатель. Он, знаете, он закрыл дверь и открыл дверь. Там выключатель. Он несколько раз... Зато как ему нравилось потом, знаете, вот он человеком на глазах становился, открывает дверцы шкафа, включает свет, закрывает, свет горит. Он такой радостный, он говорит, я у себя в Германии сделаю такое. Я буду людей угощать этим всем. На них смотреть любо было дорого. Потому что еще девушка Варя там была в этом городе, она их обслуживала, то есть готовила им. Они влюбились оба, подрались из-за нее, потому что она готовила суп. Суп. Женщины в мире не готовят суп из косточки с трупным ядом. Ну что вы, это так вкусно, они же не едят этого ничего. Но главное, что их поразило, у нее, во-первых, было две выдающихся одинаковых части тела, щеки и бедра. Но главное достоинство, которое их поразило, то, что она открывала обручальным кольцом пиво. Вот так. Просто цирковой номер для них был. Ну, с гостиницей, конечно, долго можно рассказывать обо всем, потому что у второго немца не было раковины, а был кран. Ну, нет раковины. Кто-то в штанах унес. Черт его знает. Ну, неизвестно.
Ну, вынес. Причем точно в дырку течет вода. Вот так вот, знаете? Прямо немцы так рассчитать не могут, что просто. Но зато ему нравилось, он на пол садится утром и моется. Вот так вот. Бодренький весь день после этого такой. О, чудо. А душ на уровне пупка. Вот этот вот к стене прикреплен. Он... А потом они чудно пришли в буфет, говорят, кефир нам. А буфетчик им говорит, сдайте пустую бутылку. Они говорят, у нас нет, мы из Германии. Она говорит, надо было взять с собой, все. Они говорят, мы отродясь не видели таких бутылок, как снаряды «Катюша» по форме. У них генетический ужас перед этими бутылками был потом. Но главное началось, когда мы пришли в баню. Представьте себе, заходим, я говорю, господа, пожалуйста, в баню. Они заходят в предбанник, стоят накрытые столы. Они меня спрашивают, это баня? Я говорю, это баня. Они говорят, а зачем столы накрыты? Я говорю, потому что баня. Ну как я могу им объяснить? У немцы ведь в банях моются. Да, вот такие примитивные люди. Причем, если кто-то был в немецких банях, то вы не дадите мне соврать, что там 80 градусов – это температура, при которой большинство людей находится в сауне. 90 максимум. В 100-градусной сауне вообще никого нет. Они же вялые по сравнению с нами. Они не могут, если немцы... Они вообще не такие выносливые, как мы. Если немца прокатить по нашим дорогам сибирским, покатать месяц, у него детей не будет никогда, у немца. Это... А мужику русскому массаж – это... У него только лучше после этого все становится. Они правда слабаки, я вам должен сказать. Для них, мне говорят, снежная буря, завтра вы не улетите. Снежная буря. Я утром вышел из гостиницы, снег идет. Я говорю, а буря? Они говорят, вот буря. Я говорю, где буря? У нас в такую погоду шарфы детям надевают только. Для них буря, останавливается движение. В Германии, в Америке, если идет снег, останавливается движение. Они не знают, что делать, у них паника, они не могут вести автомобили. Приезжают на перекресток, стоит движение встало. Я тороплюсь на концерт в Германии. Стоит движение, невозможно проехать. Я спрашиваю, в чем дело? Ждут специальный грузовик, который проложит колею. Снег идет. Они ждут, они все встали, им завезли туда ларьки с сосисками, чтобы они в это время... Это нам понять это не... То же самое в бане. Если объяснить немцу, что в бане можно пойти в сауну с бутылкой водки, он сначала умрет, потом у него инфаркт будет от этого все. А с веничком, с бутылкой водки... Нет, это все невозможно. Я был в их бане. Единственное, что меня поразило в их бане, что мне понравилось, что мужчины и женщины в городской бане находятся ноги. Вместе. Нормально? Понравилось? Вот там хихикнул один человек, остальные замолкли. Да, я не вру. Даже в городской бане все вместе, совершенно обнаженные. Вот я от этого вспотел, только я вам должен сказать. Причем вы пришли со Жванецким, и... Знаете, мы не ожидали этого. Я вам тебе... Два Винни-Пуха таких. И, знаете, так... И так неудобно... А прикрыться нечем, шаек нет, номерка не хватает для этого дела. Мы в уголку сели, прижались друг к другу и сидим. И вдруг пришла немка и перед нами на второй полке. Хоп! Жванецкий встал, побагровел и, выходя, сказал мне, вид потеющей женщины меня не возбуждает, сказал он. И ушел оттуда. Но... Правда? И потом, главное, немец, который нас водил, вот тоже чудо в перьях. Он нам говорит, после бани, говорит, пойдемте сегодня на стриптиз. Я ему говорю, ты дурак? Или я дурак? Если баня стоит 5 марок, а стриптиз 45. Немец мне говорит, да, я никогда не думал об этом. Ну, а как едят немцы, вы знаете. Ну, как, не может немец в бане, или вообще не может ни один человек в мире есть столько, сколько наши едят. Потому что пельмени с картошкой, с хлебом, с макаронами, и сверху портвейн с селедочкой, и еще компотом запить, заесть булочкой с повидлом, потом немножко пирожных с шоколадом, и все это на ночь, это... Я понимаю, почему вы хихикаете, потому что так и едите до сих пор, несмотря на то, что в независимой другой стране живете. Ну, это наши все так едят. Ну, не может. Немец ест, у него он ночью умрет, если он съест. Это у него диафрагма поднимется, надавит на мозг, мозг через уши выльется на подушку. А у наших людей диафрагмы как батуты. Хочешь утром, хочешь вечером, хочешь в 2 часа ночи. Залез в холодильник, сметанкой полил, что там стоял, и отправил туда. Понятно, так и сейчас вернетесь и будете так есть. Я понимаю сегодня. Сейчас придете с концерта, я вам слово даю примерно, это все и съедите, конечно. Но! Конечно, они не могут это все съесть. А их еще больше всего поражает в русских ресторанах, что, съев это все, наши люди начинают танцевать еще. Смесь ламбады с яблочком 7.40 из хава-нагилы. Вот это вот все. Новый танец такой. Ну, а пьют? Ну, как вам сказать? Виски содовые, пьянеют, глупости говорят друг другу, опохмеляются. Я прочитал в немецкой газете строчку. У меня была истерика, как в городе Ирпень примерно. Значит, в Ирпене. Я думаю, у вас будет истерика. Значит, светская хроника. Двое немецких солдат, в хронике было написано. Представляете, какая у меня истерика была? Двое немецких солдат взяли бутылку бренди, зашли в номер своей гостиницы и учинили пьяный дебош на 2 дня. Теперь представьте себе, что я их привел в русскую баню. Во-первых, эти недотепы задали совершенно парадоксальный для наших людей вопрос. Мол, где халаты? Наши забыли вообще о халатах. И главное, нефтяник своему шестерке говорит: слышь, там поликлиника есть рядом, ты возьми пару халатов оттуда. Вы этих немцев-придурков представляете в медицинских халатах? За столом в бане сидят на ночь. Здесь кровь, фурацилин, вот это вот все, да? Они... Им говорят, что пить будете? Они говорят, виски содовые, можно? Нефтяник говорит, ты что, какие виски содовые? Тот же не понимает шуток. Он говорит, а что это? И я тоже спрашиваю, что это? А мне этот нефтяник говорит, это шило. Напиток такой есть у нефтяников. Шило называется. Значит, шило — это спирт с перцем. Вы представляете себе разницу между виски содовой и спиртом с перцем? Я ходил по Северным морям на атомоходах, и то, приняв это все, я понял, шило. Меня вместе с табуреткой до утра как шилом к полу пригвоздило. А представьте себе, что это шило выпила немецкая немощь. Он как это принял? Он превратился в восковую фигуру мадам Тюссо. Вот такой вот. Он застыл просто. Все, до утра. Вот так вот. Его перенесли в гостиницу в этой позе, в халате. Галстук надели, чтобы не потерялся. Он просыпается в 7 утра. То есть, что здесь просыпается? Он очнулся. Он вообще не понимает, в какой он стране находится. Он в халате с кровоподтеками. У него голый галстук. Над ним стоят наши нефтяники. Все в костюмчиках, с утра супу поели. Знаете, русский мужик супом опохмеляется, с мозговой косточкой. Хоп, туда, закинул мозг. Все стоят, говорят, на, полечись, милый. Он говорит, что это? Он говорит, выпей, нефтяником будешь сразу опять. Это, я спрашиваю, что это? Он говорит, буравчик, пускай выпьет, он говорит. Когда немецкая немощь выпила буравчик, я думаю, что из него пошла нефть. Потому что это спирт с жидким азотом. Да, нашим полярникам не всем еще удается пить чистый спирт. Некоторые икают, видите ли. Они придумали жидкий азот добавлять. Чуть-чуть жидкого азота. Все, это же захолаживается. Жидкий азот безумно холодный. И они хоп, и чисто проходят. Все, а потом азот вышел, спирт остался. Кто, кроме русского мужика, может это принять? Этот как принял, еще на неделю к мадам Тюссо в гости поехал. Просыпается через неделю, наши супу поели. Говорят, сегодня на рыбалку работать едем. Он говорит, я не умею рыбачить. Ему говорят, что уметь, наливай, пей, все, дело там уметь. Он уезжал, немец этот, они подрались из-за вари. Смотрите, людьми стали. Они подрались. Вот такие рожи в шляпу не входят. После голодной России отъели. Говорят, мы вернемся к вам, такая страна горит. Ой, деньги в резиночках приносят, рыбалка, с утра до вечера бани, рестораны, едим. Да у нас сложнее работать, они говорят, чем у вас. Мы обязательно к вам вернемся, только похудеем после вашей голодной России немножко, поедем к себе в Германию. Но второй не приехал, тот влюбился в Варю и прислал ей, кстати, новое обручальное кольцо. А? В молодости ходил каждый за себя, платил, а тут нашим человеком стал. Нефтяником себя почувствовал после этого всего. Но такого можно было дождаться от немца? Раньше никогда. Но второй не приехал. Второго поразил случай в последний день его нахождения в Тюмени, потому что он жил в номере своей гостиницы один, а в 8 утра он очнулся, не очнулся, а проснулся от того, что у него стало увлажняться лицо. И один в номере живет, лицо увлажняется. Вяло, как принято у себя на благородном западе, открыл глаза, сделал и убежал в темную. Потому что над ним стоял человек в противогазе, в белом халате и морил тараканов. Без всякого спроса. И только сам так обезумел, что у него человек выскочил оттуда, что закричал: «О, я вас не заметил!» Вот тоже после Буравчика, видать, был. Интересно их по России возить. Мне навсегда запомнится случай, как англичанин один, простите за быт, за противность этого быта, но это философия. Когда англичанин один меня, гуляя по Сочи, спросил, есть ли где-нибудь туалет. Я говорю: да ради бога, вон привокзальный, пошли. И отвел его в привокзальный туалет. Я понял, не надо их в Третьяковку, в Русский музей водить, нет. Только в привокзальные туалеты. Он будет умирать, он будет вспоминать этот случай, потому что перед смертью вспоминают главное. Во-первых, у них же туалеты со стенками. Да, и с дверцами, чтобы ты там один был. А у нас ведь вот оно, вот это вот. Квадратно-гнездовым способом вот это все. Он вообще не понял, что это. Я ему объяснил, что делать надо. Он побагровел. И говорит: а нельзя ли меня чем-нибудь накрыть? Сказал он. Ну, он же не может, как наш человек, сидеть в дощатом, щелевом, сквозном, продуваемом туалете и держать шарфиком дверь. Вот это вот, знаете? А ему с той стороны ду-ду-ду-ду-ду. А он говорит: занято! И шарфик обрывается в этот момент. Ну не могут они! Неучи они по сравнению с нами. Но зато философский вопрос он мне задал. Когда вышли, он уже привык тоже тыковку чесать. И он меня спрашивает: скажи, Майкл, а зачем у вас в туалетах вырезаются дырочки, если туда все равно никто не попадает? Ну, какая разница, Жириновский, Ельцин, когда мы всем народом в дырочки там, в России, еще не попадаем. Конечно, они смешны здесь, мы смешны там. Совершенно разные мышления, совершенно разное восприятие мира. Я больше всего позорился за границей сам. Мы с Шириным Сдержаевым однажды пошли покупать дамам клей для ресниц. Я буду умирать, я буду этот случай вспоминать. Я им говорю: может, не пойдем, а то мы же знаем на троих одно слово, «Auf Wiedersehen». И, ну, правда, глупо прийти в магазин, сказать продавцу: «Auf Wiedersehen». Он говорит: ну и будь здоров. А Ширин мне говорит: да не, я умею с ними разговаривать. Если бы я знал, как он умеет, я бы в жизни не пошел. Но я правда не знал. Державин знает. Мы как зашли, он отошел и гулять. Все, он не с нами. А я придурок с этим. Немец стоит подаль, продавец. Немец, одетый с иголочки, никогда на работу, видать, сразу не опаздывал. Тут пришли двое, надо позвать его. Ширин его зовет. Он же умнее, чем Небель Йогутеев. Шура ему прямо говорит: Тот сначала как замерз. Это он умеет разговаривать. Этот бедный немец, он на цыпочках осторожно подошел к нам из чувства любопытства. Сумасшедшие или глухонемые, мол. Он же не знал, что перед ним звезды русской эстрады находятся. Один, а второй рядом, придурок, молча пристроился такой, знаете? Лиса и кот Базилио, вот этот. Но меня потряс немец и вызвал мое восхищение, знаете чем? Вот профессионал настоящий, он подошел и задал нам, знаете, какой вопрос? Ширин мне говорит: ты видишь, он все понял. Дальше он ему объясняет клей для ресниц. Представьте себя на секундочку этим немцам. Перед вами стоит Ширвинд и объясняет вам. Немцы объясняют. А, говорит.
Э? Это клей у него. Как вы считаете, немец... Перестаньте смеяться. Немец может понять, что это клей? Вот это. Э? Для... ресниц. Меня и немца хватил столбняк в этот момент. А этот еще настойчиво, мол, дурак, что, не понимаешь? Я Шуре говорю, пойдем, психушку вызови. Шура мне говорит, подожди, я ему точнее объясню. Он, значит, я не знаю, вы так хохочете, сейчас я не знаю, что с вами будет, значит... А я точно с этим немцем заодно стал в этот момент, потому что он позвал Державина и немцу. Готовы? Он немцу говорит, показывая на Державина, я не могу, я сам смеюсь сейчас. Он немцу, показывая на Державина, говорит, «My woman!» Немец только присел чуть-чуть, а так все остальное осталось по-прежнему. Представляете? Ширин, «My woman!» Звезды пришли большие. И он сложил чек пополам, послюнявил и на глаз Державинова. My woman у него стоит. Если б я их не увел, психушка, все. Причем увезли бы немца. Но это еще семечки по сравнению с тем, как двое наших бизнесменов, бывших партийных работников, крупные предприниматели, такие крупные, действительно, покупали в Америке противоблошиный ошейник для собак. Ну, спросите вы, как называется. Нет, пришли, раскрепостились русские. Пришли и чешут. Вот это. Уже меня не снимают, вас снимают уже. Чешут, покажите, что чешут. Вот. А тот стоит, американский продавец, и смотрит на них просто. Смотрит и все. А эти чешут. Один другому говорит, слышь, он не понимает. Он не понимает, что для собак. Покажи собаку. Он ему говорит. Раскрепостились. Этот встал на четвереньки второй. И чешут лапой себе. Загривок. Этот продавец стоит и молчит. Тогда снизу говорит, а он не понимает, что для блох, от блох. Давай блоху показывай, я собаку, ты блоху. Этот чешет, а этот блох выковыривает у него. Американец стоял, говорит, ребят, не выковлучивайтесь, скажите по-русски, что вам надо нормально. Но самый смешной случай, я о нем говорил, я уже рассказывал об этом в Риге, но это классика, когда Ширвин спустился на шведский стол в гостинице на первый этаж первым, а там делегация из опять-таки совсем Средней Азии, не знает, рвать пакетики с чаем или не рвать. И они его спрашивают, мол, ги-ги-ги-ги. А Ширвин же всегда шутит, он говорит, да нет, ну что, рвать не надо. Это специальные пакетики, чай просачивается. Их надо класть в рот. Думал, что пошутил. Угу. А тот спрашивает его, мол, обжечь сейчас можно. А нет, он его сначала спрашивает, что делать дальше? Тоже умный вопрос. Видите, логика. Сегодня говорит, запивать кипятком. И ушел. А этот опять сообразил и Державину, мол, обжечь сейчас можно. А Державин говорит, а вы из блюдечка, и тоже ушел. А мы со Жванецким спускаемся на шведский стол, запоздав. Вот это я не забуду никогда. Потому что сидит 8 человек вот такие. Они совершенно одинаковые для нас. Но все с блюдечками. Знаете, как смешно на это смотреть? У всех пакетики с чаем. И они с блюдечка, глоточками, заваривают во рту чай. Но это еще не все. У всех справа ниточка. Вот здесь вот. Шура, ниточка зачем? Он говорит, я им сказал, если обожгутся, вырвать. Вот это вот. Все. Я надеюсь, я внушил вам чувство гордости за наш народ.